Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Благодарю Бога за возможность сегодня проповедовать Божье Слово. И у нас сегодня очень важная тема для проповеди, поэтому я прошу вас настроиться. Итак, друзья, сегодня мы завершаем такой цикл проповедей по книге Откровения. Сегодня у нас седьмое послание по порядку тем церквам, о которых перечисляется во второй и в третьей главах книги Откровения, послание к церкви Владикии. И об этом мы можем прочитать в третьей главе книги Откровения с 14 по 22 стихи. Если у вас Священное Писание под рукой, пожалуйста, откройте, будем читать вместе этот текст. Итак, книга Откровения, третья глава с 14 по 22 стихи. «И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь». Вот такое слово. И для того, чтобы нам лучше понять картину, ситуацию того времени, давайте посмотрим на карту, древнюю карту Малой Азии. Сегодня это территория современной Турции. И вы можете видеть красными точками обозначены вот эти самые семь церквей, в котором, собственно, Господь обращается через апостола Иоанна Богослова и пишет им свои послания. И, как вы видите, Ладикийская церковь, как бы завершающая эти послания, она находится на востоке, на юго-востоке вот этой области. И почему-то так угодно было Господу, чтобы такая вот была хронология. Послания начались с города Ефеса и завершаются посланием церкви в городе Ладикия. Может быть, нам трудно до конца объяснить, почему это так Господу было угодно, но, тем не менее, вот такой Божий промысел, и мы должны просто это принять как данность, как говорит Божие Слово. Это послание, как и все другие послания, начинаются с одной и той же фразы «Знаю твои дела». И это очень серьезное слово, напоминающее нам, что Господу известны не только дела церкви в Ефесе, или в Смирне, или в Пергаме, или в Ладикии, но и мои твои дела, брат и сестра. И будем помнить об этом. Мы сейчас чуть позже еще об этом скажем более подробно, что это важно, что мы не можем спрятаться от Господа, скрыться, одеть какую-то маску, мы можем от людей спрятаться, но Господь знает не только, что мы говорим, что мы делаем, но даже намерения, движения мысли, поэтому это большая ответственность. И вот здесь автор хорошо знает ситуацию в городе Ладикия, прекрасно осведомлен. Что представлял из себя город Ладикия в те древние времена? Известно, что это город расположен на пересечении таких важнейших торговых, политических, военных путей, буквально перекресток. С востока на запад шла важнейшая дорога, с севера на юг. И он занимал такое стратегическое положение. Через этот город шли и различные государственные люди, и какие-то почтовые сообщения того времени, и торговые пути, и самые-самые разные. То есть это такой важный такой центр торговый того времени. Вторая особенность города, что это был такой банковско-финансовый центр древности. Это, знаете, такой город древних банков, различных финансовых организаций, город очень богатый. Даже из истории известно, что когда он был разрушен землетрясением во времена Римской империи, власти империи предложили какую-то помощь городу, чтобы восстановиться после землетрясения, но горожане были достаточно богаты и достаточно горды, чтобы отказаться от этой помощи, и сами довольно легко и довольно быстро за свои средства восстановили этот город. Кроме того, в городе была очень развита текстильная промышленность. В окрестностях Ладики выращивали овец с очень такой редкой породы, элитной породы с редкой шерстью, и из них ткали замечательные красивые ткани, из которых шили дорогую модную одежду. Соответственно, вот эта текстильная промышленность, торговля была очень развита, что придавало значение этому городу и, соответственно, прибавляло богатство. И еще одной особенностью города Ладики это было то, что рядом с ним была известная, в то время всемирно известная в древнем мире лечебница, глазная клиника. Известные мази, которые там изготавливали, различные препараты, которые помогали людям исцелиться от глазных болезней. Таким образом, вот такой город, вроде бы небольшой, вроде бы отчасти провинциальный, где-то там в глубинке Римской империи, вместе с тем важный в стратегическом плане, в финансовом плане, как промышленный бизнес-центр и медицинский центр. Если вы посмотрите, когда-то окажетесь в Ладики или в интернете, посмотрите фотографии, как бы восстановленные археологами от раскопки этого города, вы увидите, что этот город богатый даже вот в таких развалинах. Богатый, шикарный. Были откопаны колонны красивые, портики, мраморные мостовые, фрагменты разрушенных храмов, каких-то городских сооружений, домов людей богатых, живущих в этом городе. И можно назвать, что вот эти развалины – это как бы остатки прежней роскоши. Даже в развалинах это город величественный, красивый, такой торжественный, и это Ладикия. И как мы уже говорили ранее, каждая церковь в том или ином городе, в Ефесе, или в Смирне, или в Пергаме, или в Фиатире, она каким-то образом связана с судьбой города, где находилась, и в чем-то похожа на судьбу города. И поскольку этот город был богатый, скорее всего, мы можем предположить с достаточно большой степенью вероятности, что церковь в городе Ладики собиралась, скорее всего, в большом богатом доме одного из знаменитых членов этого города или горожан этого большого города, да, потому что в то время еще не было отдельных домов молитвы или церквей, еще их не строили, верующие собирались по домам, но дома были разные, и, скорее всего, церковь Ладики собиралась в большом богатом доме. Мы можем предположить, что членами этой церкви были многие известные люди в городе, банкиры, бизнесмены, врачи. И церковь, скорее всего, имела достаточно солидный бюджет и могла позволить себе покупать все, что только им хотелось, что им было нужно. Не случайно они говорят о себе: «Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». Вы знаете, в каком-то смысле многие современные церкви, наверное, хотели бы, чтобы членами их церкви были бы известны люди в городе, бизнесмены, банкиры, и чтобы бюджет церкви был достаточно большой, чтобы можно было все нужды церкви восполнять, да? Вот в каком-то смысле церковь Ладики – это, наверное, мечта многих современных церквей вот в плане такого материального, что ли, видимого обеспечения. Более того, мы не видим, чтобы эта церковь испытывала какие-то гонения, опять-таки, в отличие от других церквей Малой Асии. Там нет даже намека, что они были гонимы. Скорее всего, церковь была признана в городе, уважаема в городе, с ней считались. И это вроде бы это опять-таки желание каждой церкви, чтобы мы были известны, чтобы мы были как-то вхожи, да, чтобы мы были влиятельны. Но, как мы увидим чуть позже, это оборачивается порой другой сложностью, когда церковь или верующие этой церкви, они по существу мало отличается от людей, не знающих Христа, и в этом есть огромная опасность. Мы не видим, чтобы в этой церкви были какие-то еретические учения, как в других церквах. Мы даже не видим, чтобы было некое противостояние между христианской церковью Ладики и достаточно большой иудейской диаспорой, находящейся в городе. Историки говорят, что в городе Ладики была мощная иудейская диаспора, но нет никакого намека, что между ними какое-то было противостояние или давление, или что-то еще. И вот все это вместе взятое для верующих, составляющих церковь в городе Ладикия, было знаком успеха, знаком духовного благополучия и даже Божьего благословения. Если мы так немножко попробуем сравнить христианскую церковь в городе Ладикия и в городе Смирна, мы увидим, что это две большие противоположности. О Ладикии мы прочитали Откровение 3 глава 17 стих. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен, жалок и нищий, слеп и наг». А церкви в городе Смирна, Откровение 2 глава 9 стих, Господь говорит, «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат». В одном из современных переводов Откровение 2.9 звучит так. «Я знаю, — говорит Господь, — о твоих страданиях и о твоей бедности, хотя на самом деле ты и богат». Вот удивительная оценка людей самих себя и оценка Божия. Ладикийцы уверены, что они богаты, что они состоятельны, что они успешные, что у них все прекрасно. А Господь говорит, что все совсем наоборот. Ты жалок, ты несчастен, и ты нищий. Ты нищий. Ты нищий Божьими благословениями, ты нищий Божьим присутствием, ты нищий силой Духа Святого, ты нищий верою. И в противоположность этому церковь в городе Смирна, где верующие реально были гонимы, были преследуемы, были презираемы, и были нищие, их имение расхищали, у них отбирали последнее, и они выживали только благодаря вот этим взаимно скрепляющим связям, когда брат делился с братом, может быть, последней коркой хлеба. А Господь говорит, впрочем, ты богат. Ты на самом деле богат богатством Божиим, богатством веры, богатством духовным, богатством небесным, в конце концов. И это тоже для нас звоночек, братья и сестры, напоминание, как мы, порой люди, можем неправильно смотреть на себя, друг на друга, может быть, кому-то завидовать, какому-то физическому богатству, и при этом пренебрегать, умалять реальное Божие богатство, которое Он предлагает нам в Своем Слове, в Своей божественной работе, в действии Духа Его. Будем помнить об этом. И вот эта ситуация напоминает мне одну такую иллюстрацию из Ветхого Завета. Наверное, вы помните ситуацию, когда Господь решил избрать нового царя для Израиля. Еще был царь Саул, царствовал, но Господь как бы отвернулся от него за его неверность, за его греховность и сказал, что я изберу другого царя, мужа по сердцу моему. И вот он посылает пророка Самуила в дом такого патриарха, человека по имени Иессей. И у Иессея 8 сыновей, и Господь говорит, вот одного из сыновей Иессея я избрал будущим царем, и ты, как пророк, должен помазать его на царство. Пророк Божий, уже довольно мудрый человек, Божий человек, приходит в дом Иессея, собирает семью всех сыновей Иессея и видит старшего сына, и видит его высокий рост, наверное, накачанные бицепсы, смелое выражение лица, мудрость в глазах, и говорит пророк в сердце своем, о, наверное, вот этот должен быть царем в Израиле теперь. И удивительное слово говорит ему Господь, это первая книга царств, 16 глава, 7 стих. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. И далее, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И в итоге из всех сыновей Иессея, был избран младший, казалось бы, по-человечески самый неподходящий для того, чтобы стать будущим царем Израиля, который в то время был еще юношей, был пастушком, Давид, но именно он, именно его сердце увидел Господь, его преданность, его верность, и Господь именно его избрал следующим царем для народа своего Израиля. Друзья, нам важно проверять свое сердце, свою жизнь, насколько наше сердце предано Господу, что видит Господь, глядя на нас. Апостол Иаков, помните, записал такие удивительные слова в своем послании, 4 глава, 6 стих. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это Божий принцип, который действовал в те древние времена, во времена пророка Самуила, да, в общем-то, издревле. Этот же принцип действует и сегодня. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда апостол Павел, через его служение образовалась церковь в городе Коринф, и вот он пишет послание, одно из своих посланий в нашей Библии, это первое послание Коринфянам. В самой первой главе он интересные слова пишет верующим в Коринфе, первая глава с 26 стиха. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Что-то очень похожее на послание к Лаодикийской церкви. Вот это слово, где как бы вот Господь противопоставляет или показывает всем верующим, в том числе в Лаодикии, что ваша сила, ваша слава, ваше преимущество не в богатстве, не в богатых людях, не в влиятельных людях города, которые будут посещать вашу церковь, не в богатых пожертвованиях, которые бизнесмены или банкиры смогут свои десятины вложить в церковь и каким-то образом увеличить церковный бюджет. Но Бог избрал порой немудрый мир, вот это малое, чтобы посрамить мудрых, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Господом. В Библии, в Ветхом Завете у пророка Иезекииля есть очень интересное такое образное сравнение или такая иллюстрация, она мне очень нравится, книга пророка Иезекииля, 17 глава, 24 стих. Это образ, это аллегория, но смотрите, как она подходит для нашей сегодняшней темы. «И узнают все дерева полевые, что я Господь. Высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я Господь сказал и сделаю». Вот это Божий принцип, друзья мои дорогие. Когда все гордое, все самоуверенное, самонадеянное, все по-человечески напыщенное, важное в глазах Господа выглядит мерзостью, и Господь смиряет, унижает все гордое, умаляет все гордое, и наоборот, смиренное, но преданное Господу, Бог силен возвысить и использовать для своей славы. И это удивительный божественный принцип. Переходим к нашему тексту, возвращаемся к нашему тексту. И давайте посмотрим на того, кто пишет это послание, на автора, что он сам о себе говорит. Обычно, изучая каждое послание, мы используем этот прием, когда смотрим, что автор говорит сам о себе, автора послания. Третья глава, 14 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». И вот здесь два момента, на которые нам стоит обратить внимание. Первое, как называет себя автор Аминь, свидетель верный и истинный. Удивительно, в Библии редко встречается такое имя Божие Аминь. Буквально 2-3 раза. Но здесь почему-то именно в послании к Лаодикийской церкви Господь Иисус Христос так себя называет. Аминь, свидетель верной и истинной. И это подчеркивает, что действительно Христос есть истинный Бог. Истинный Бог. Он имеет власть, имеет авторитет. Он истина в последней инстанции. Смотрите, послание к римлянам апостола Павла, 9 глава, 4-5 стихи. Там я немножко беру этот текст с середины чуть-чуть. «Израильтянам, которым принадлежат усыновление, славы и заветы, и законоположение, богослужение, обетование, их и отцы, и дальше. И от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Христос по плоти, сущий над всем Бог. Здесь апостол Павел подчеркивает, что Христос – это истинный Бог, который пришел во плоти. Первое послание Тимофея, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно, великое благочестие тайны, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Мы верим в Иисуса Христа и поклоняемся Ему как истинному Богу, которому дана всякая власть на небе и на земле. И имя этого Бога – Аминь. Аминь означает истина, утверждение, несомненность, твердое скрепление, неизменность. И вот таким удивительным именем называет себя здесь Господь Иисус Христос. В Ветхом Завете, в книге пророка Исаия уже встречается подобное имя Бога. В 65 главе книги пророка Исаия посмотрим 15-16 стихи. «А рабов своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины». И вот там в оригинале стоит «Аминь», «Богом Аминь». «И кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, Богом Аминь». Потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих. То есть здесь вот впервые мы встречаем одно из имен Бога – Аминь, истина. Ну, еще можем один текст посмотреть из Нового Завета. Это второе послание к Коринфянам, 1 глава, 19-20 стихи. «Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною, Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да». Ибо все обетования Божии в нем «да» и в нем «аминь» в славу Божию через нас. Вот такое интересное имя, с таким именем выходит Господь с тем, чтобы написать послание к церкви в Лаодикии. И это говорит, что он действительно обладает всей полнотой истины. И то слово, то послание, которое он пишет, оно абсолютно истинно, абсолютно авторитетно, абсолютно точно. И мы можем ему доверять. И лаодикийцы должны были услышать это слово даже не как от авторитетного богослова апостола Иоанна, да, но как от самого Господа, который является истиной в последней инстанции, который действительно оценивает нашу жизнь абсолютно правильно. И есть еще два текста Писания, я не могу не прочитать их сегодня, не напомнить вам, где говорится о том, чтобы мы помнили, что Божья оценка нашей жизни самая правильная. И нас должно как-то волновать, беспокоить, что Бог, как Бог оценивает мою жизнь, что Бог думает обо мне, чтобы мы не обманывались и свою субъективную оценку не ставили на первый план. Напоминаю 138-й Псалом, 23-24 стихи. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Это молитва человека Божия Давида, часть его молитвы. Причем интересно, что 138-й Псалом начинается со слов: «Господи, ты испытал меня и знаешь все мои дела, все движения мыслей», и вдруг заканчивается «испытай и узнай». Друзья, это очень важное напоминание, что Бог все знает про нас. Мы иногда очень мало знаем сами про самих себя, о самих себе. И наша оценка бывает очень искаженной. Или мы вообще не задумываемся о своей духовной жизни, о своем состоянии, о том, каким мы пред Богом. Какой я муж, какая я супруга, какой я для своих детей, какой я христианин. Или бывает, мы очень искаженно, неправильно оцениваем себя, часто завышенно оцениваем себя. Поэтому нам важно молиться молитвой, которую советует апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в самом конце второго послания к Коринфянам, в 3 главе, в 5 стихе. Вот такая молитва как бы к Богу. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Друзья мои, сегодня, особенно в такое тревожное время, в которое мы живем, время перемен, время страхов, время стрессов, время угрозы смерти, нам важно испытывать самих себя, проверять себя, задумываться, молиться: «Господи, что ты думаешь обо мне? Как ты оцениваешь меня?» И если что-то Господь видит неугодного, недостойного, чтобы мы успели покаяться, исправиться, измениться, оставить что-то, потому что Он аминь, свидетель верной истины, Ему все известно о каждом из нас. И еще одна фраза встречается, как автор этого послания называет себя. И эта фраза немножечко сложная для понимания, называет себя «начало создания Божие». Кстати, это дает как бы повод некоторым еретическим учениям говорить, что Христос – это не Бог, это создание Божие, начало, лучшее, высшее, но это всего лишь творение. И это совершенно неправильная трактовка. Христос не первая личность, сотворенная Богом, но Он сам Бог и Творец, который как бы является источником и автором всего творения. Евангелист Иоанн в своем Евангелии написал такие слова, 1 глава, 3 стих о Христе: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Автор послания к евреям пишет, 1 глава, 1 и 2 стихи: «Бог, многократный и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». И книга Откровения, завершение книги Откровения всей Библии, 22 глава, 13 стих. Иисус говорит: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». И вот эта мысль еще очень хорошо раскрывается в послании к Колоссянам. Послание к Колоссянам, 1 глава, 15-17 стихи, где о Иисусе говорится так: «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари», и далее: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Таким образом, вот эта фраза, что он начало творения Божие или рожденный прежде всякой твари, означает только одно: что он прежде всего, что он Бог, которым все сотворено, которым все стоит, от минус бесконечности до плюс бесконечности. Он был всегда и будет всегда. Таким образом, рожденный прежде – это не рожденный первым в хронологическом смысле, но высший, самый главный, удостоившийся высшей чести. Он сам источник творения и самый главный в нем. Вторая часть, на которую мы обычно обращаем внимание, это ситуация в самой церкви. Мы уже кратко об этом говорили, еще раз что-то повторим, какие-то акценты расставим более серьезно. Ситуация в церкви города Лаодикии. И самое первое, и самое печальное, то, что в отличие от послания к другим церквам, в послании к Лаодикийской церкви нет ни одного слова поощрения или похвалы. К каждой церкви Господь обращается и находит что-то доброе. Где-то больше, где-то меньше. Но в церкви Лаодикии Господь не отмечает ничего доброго. Получается, что даже холодный или мертвый верующий в церкви города Сардис в каком-то положении лучше, чем верующие в городе Ладикии, теплые, гордые, самоуверенные. Им проще покаяться там мертвым, проще осознать свое пагубное состояние и печальное положение, чем тому, кто уверен о себе, что у него все нормально. Холоден или горяч? Лучше бы ты был холоден или горяч. Чаще всего мы любим пить либо горячую, либо холодную воду. Холодная вода утоляет жажду, освежает. Горячая вода бодрит, тоже утоляет жажду. Но вот теплая, если ж только в медицинских целях, когда какие-то теплые процедуры или что-то еще. Но, как правило, теплой водой люди не любят утолять свою жажду, она неприятна. И вот этой церкви Господь пишет: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден или горяч, ну как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Вот это вот выражение в оригинале, оно очень, очень жесткое, очень строго: «извергну». В одном из переводов написано «изрыгну тебя». Есть еще более сильное выражение, не буду их сегодня употреблять. То есть Господу неприятно, это то, что отвратительно для Него. И, кстати, эта аналогия, она была очень понятна жителям города Ладикия. Как мы сказали, этот город был замечательный, удачно расположенный, перекресток дорог, центр банковской системы, промышленности. Но у этого города был один существенный недостаток. Там не было источников хорошей питьевой воды. Буквально в 20 километрах располагался город Колоссе, соседний город, там были холодные источники воды. С другой стороны располагался город Иераполис, где были горячие источники воды, а вот в Ладикии своих источников воды не было. И инженеры того времени провели специальный трубопровод длиной около 10 километров и подвели эту воду к городу, но пока она шла по этому трубопроводу древнему, она становилась теплой, она становилась не такой чистой, мутной, грязной, теплой, и ее было пить просто невозможно. Нужно было как-то дополнительно очищать, охлаждать или нагревать. И когда Господь говорит ладикийской верующей, что ты тепл, то жители понимали, о чем идет речь. Это была их проблема, проблема с водой. Но оказалось, что эта проблема была и в духовном плане у жителей этого города. Один автор, исследователь Писания, пишет, что некоторые церкви заставляют Христа плакать, другие гневают Его, а от Ладикийской церкви Ему было просто тошно. Это страшная характеристика, братья и сестры. Проверим себя, свою церковь, свою жизнь, свою семью, прежде всего сами себя. Может быть, мы только играем роль христиан. Может быть, мы только называемся. Может быть, мы одеваем маску. Может быть, мы приходим в церковь, как верующие, празднично одетые, поем со всеми гимны. Может быть, даже участвуем в каком-то служении. Может быть, участвуем материально, и все думают: ой, какой хороший брат, какая благочестивая сестра, какая замечательная семья. Ой, какие это набожные люди. Ой, это самые, может быть, одни из лучших прихожан. Они всегда в церкви. Они никогда не опаздывают. Они такие примерные. Но так ли это на самом деле? Что видит Христос, заглядывая в глубину моего и твоего сердца? Что видит Христос, когда видит ситуацию в семье нашей? Когда видит мои отношения с моей супругой, с моими детьми, когда Он знает, почему я делаю то или другое, что движет мной, о чем я мечтаю, к чему я стремлюсь, чем я живу. Может быть, я уверен о себе, что у меня все хорошо, или ты, дорогой друг, но Господь видит, что мы всего лишь теплые. Ни холоден, ни горяч. Богатство, вот этот видимый земной успех внушили верующим в Ладикии ложное чувство уверенности, что у них все хорошо. И они неверно оценили себя, и эта неверная оценка привела их к горьким последствиям. Они думали, что достойны зависти других людей, Но Господь говорит, что их стоило пожалеть. В глазах Божьих они несчастны, жалки, нищи, слепы и наги. Проблемы верующих Лаодикии. Они похожи на, знаете, такое позолоченное яблоко, которое люди смотрят или восхищаются им, говорят, ой, какое яблоко, как красиво. И не зная, что внутри оно гнилое, оно непригодное для того, чтобы его скушать. Там не то, что нет витаминов, чего-то полезного, оно просто гнилое, оно просто, оно отравленное, оно уже разрушается и сохраняется только внешняя оболочка. Друзья дорогие, проверьте сами себя. Это голос Господа сегодня к нам. Не являемся ли мы похожи на этих лаодикийцев? Очень часто мы думаем о себе лучше, чем мы есть на самом деле, друзья дорогие. В первом послании к Коринфянам, 10 глава, 12 стих написано, «Кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть». Иногда мы, подобно безумцу, смело шагаем в пропасть, не ведая того, что под ногами у нас пропасть. Сегодня Господь напоминает нам о самих себе, чтобы мы проверяли себя, чтобы мы оценивали себя. И, кстати, есть серьезное предупреждение в Писании, чтобы мы чаще проверяли себя, что мы представляем пред Господом. Помните известная сказка, которую, наверное, вы читали своим детям, сказка о новом платье для голого короля, которого так сумели обворожить его придворные, сказав ему, что они какое-то необыкновенное одеяние, очень шикарное, очень богатое для него приготовили, сшили, что оно такое прозрачное, что оно вот как бы невесомое, но оно очень богатое, очень красивое, очень идет к королю, и король, вот обольщенный этим лицемерием, этими похвалами своих придворных, в голом виде идет по городу на посмешище всем людям, и народ в страхе молчит, боится что-то сказать, пока какой-то мальчишка не набирается смелости и кричит, а король-то голый. Не дай Бог нам оказаться в таком положении пред Богом, дорогие друзья, потому что когда придет Господь, Он истинную оценку даст мне и тебе. Меня беспокоит, как пастор, что в последнее время мои наблюдения показывают, что есть немало верующих, которые очень встают на путь такого материализма, вещизма, когда они начинают увлекаться, чтобы побольше купить, что-то побольше иметь, получше, куда-то поехать получше отдохнуть, начинают завидовать друг другу, какая у кого машина, какая у кого квартира. И это очень печальная тенденция, братья мои и сестры. Писание говорит, корень всех зол – серебролюбие. Люди, вот эти верующие Лаодикии были богаты, у них все было прекрасно. А Господь видел, что они страшно бедны. Помните, в книге притчи есть такое удивительное слово. Книга притчи, 23 глава, 4-5 стихи. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу». Друзья, даже события сегодня, происходящие в мире, вокруг нас, они показывают, что тщетно богатство. Сегодня от этой эпидемии умирают, порой заболевают, умирают люди богатые, люди известные, которые, казалось бы, могут позволить себе лучших врачей, лучшие медицинские препараты, лучшую аппаратуру, но далеко не всегда она спасает. Тем более, что когда мы уйдем с этой земли, мы ничего с собой не возьмем. И это истина древняя, библейская, и не только. Даже просто народная мудрость говорит, что далеко не всегда богатые люди счастливые люди. И есть много примеров, когда богатые не просто плачут, но плачут горькими слезами. У них бывают разрушенные семьи, разрушенные отношения, нет хороших друзей, нет даже порой здоровья, они сами вредят себе, и, имея огромные миллионы и миллиарды, при этом являются самыми несчастными людьми. Автор послания евреям пишет, 13 глава, 5 стих, рекомендацию, совет, наставление верующим. «Имейте нрав несеребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Братья мои, сестры, это слово к нам, ко мне и тебе, к христианам последнего времени. Имейте нрав несеребролюбивый. Храните свое сердце от зависти. Храните свое сердце от такого вещизма, материализма. Будьте довольны тем, что Господь вам дает. Будьте благодарны, что у вас есть что покушать, есть во что одеться. Благослови Господь, чтобы мы умели радоваться тому малому, что Господь нам дает, и быть счастливыми в том пути, которым Он ведет меня и тебя. И вот здесь мы встречаем совет, 3 глава, 18 стих. Как бы вот в противоположность тому материальному, что чем были озабочены ладикийцы, чем они хвалились, что составляло предмет их гордости, их покоя, их стабильности, их уверенности. Господь говорит: «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы тебе видеть». Конечно, это говорится о духовном сокровище, о том сокровище, которое у Христа, вечном, нетленном, Божьем. И Он сегодня предлагает это каждому из нас. Если ты еще не приобрел это сокровище, это золото, очищенное огнем, золото Христово, Христовой праведности, Христовой благодати, эти одежды, омытые кровью Иисуса, чистые, светлые, если Иисус еще не исцелил твой взор, Он по-прежнему завистливый, по-прежнему серебролюбивый, приди к Иисусу, открой перед Ним свою жизнь и скажи: «Иисус, исцели меня. Иисус, одень меня в свои одежды праведности. Прости, что я жил этим материальным, что я надеялся на это, и это составляло мой интерес и мое все, что меня вообще волновало». И вот такой совет дает Христос, Откровение 3 глава, 19 стих. «Кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». В другом переводе написано так: «Тех, кого я люблю, я наказываю и воспитываю, поэтому прояви рвение и раскайся». Еще один вариант перевода этого стиха: «Я обличаю, наказываю тех, кого люблю. Так будь же ревностен и покайся искренне». Божие наказание на самом деле – это благо, друзья. Даже то, что сейчас происходит в окружающем нас мире, это даже не проявление Божьих судов, а скорее проявление Божьей милости, чтобы мы, как люди, остановились на своих путях. И церковь, и тем более люди в мире, которые буквально, как во времена Ноя, всякая плоть извратила путь свой пред Господом, чтобы мы вернулись к истокам, вернулись к Богу, чтобы мы осознали, что на самом деле ценное, что не играет никакой ценности. И если Бог наказывает, Он своих детей с любовью, желая дисциплинировать, желая воспитать, желая, чтобы мы стали больше похожи на Сына Его, Иисуса Христа, чтобы преобразился наш характер, чтобы преобразилась наша семья, отношения между мужем и женой, между родителями и детьми, между друзьями, братьями и сестрами, чтобы мы вспомнили, что есть более важные ценности, чем просто материальные какие-то вещи, чтобы мы обратили самое серьезное внимание на духовные ценности. И далее мы читаем вот эту фразу, которая очень известна в христианском мире, а может быть и не только. «Се стою у двери и стучу, вот стою у двери и стучу». Друзья, трудно представить себе что-то более страшное, чем христианскую церковь без Христа. Чем христианство без Господа Иисуса Христа. «Стою у двери и стучу» – это образ того, что Иисус уже там, за дверью церкви, за дверью молитвенного дома, за вратами храма. В храме совершается служение, в церкви люди молятся, поют, поклоняются, а Христос там, Он вытеснен, Он, в Нем нет нужды. Как сказал герой Достоевского: «Вообще, зачем ты пришел мучить нас, Христос? Нам и так все хорошо, у нас все нормально, мы в своей религиозной сфере, у нас все схвачено, у нас все нормально. Зачем ты пришел, ты нам не нужен?» О, это очень страшно, братья мои, сестры. Это страшно, когда церковь остается без Христа, когда Он стоит и стучит, и хочет войти, но Он вне, Он за дверями. Некоторые исследователи Писания говорят, что церковь Лаодикии – это вообще мертвая церковь. Это просто религиозное сообщество. Это церковь, состоящая из невозрожденных людей, которые говорят о Боге. Может быть, какие-то правильные фразы употребляют, может быть, даже Библию читают, может быть, песни христианские поют, но там Бога нету, Христа нету, Духа Святого нету. Не дай Бог оказаться в таком положении. Помните, Иисус еще предупреждал, когда был на этой земле, в Евангелии от Матфея мы читаем в 7 главе такие слова с 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». И вот дальше слова, которые заставляют трепетать мое сердце. «Многие скажут мне в тот день, когда вернется Христос, когда будет Его второе пришествие». Многие, вот эта фраза, не некоторые, не будут и такие, но многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Друзья мои, это очень сильные слова, это страшные слова. Не дай Господь, чтобы кто-то из нас услышал их, когда придет Христос во второй раз. За нами ли лично, через смерть или через восхищение церкви. А в Евангелии от Луки есть еще одно предупреждение в 11 главе 35 стих. «Итак, смотри, свет, в который тебе, не есть ли тьма?» Это обращение к христианам. К тем, о котором Христос сказал, что вы свет миру. И потом предупреждение: «Смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Друзья мои, дорогие братья и сестры, сегодня очень серьезное слово к тебе и ко мне от Господа. Не похожи ли мы в чем-то на верующих в Лаодикии? Как Господь видит нас, как Он оценивает нас? Он говорит: «Знаю все твои дела, Он аминь, свидетель верной истины». Его оценка самая точная. Что Он думает, что Он видит, когда смотрит на мою и твою жизнь, на мое и твое сердце, на мою и твою семейную жизнь, церковную, когда Он видит нас на работе, в обществе, на улице, что Он видит, как Он оценивает меня и тебя. Многие люди идут в храм, идут в церковь, особенно в час беды, в час нужды. Если бы не карантин, наверное, сегодня сотни, тысячи людей заполняли бы христианские храмы, и они были бы переполнены. Может быть, нужно было бы назначать дополнительные службы, чтобы все желающие помолиться и покаяться, и помолиться Богу, пришли и высказали свою боль пред Господом. Но, к сожалению, немногие из них по-настоящему идут к Богу, к Иисусу Христу от сердца, чтобы прославить Его, чтобы очиститься, чтобы исповедаться, чтобы измениться, чтобы исполниться силой Духа Святого, переродиться, измениться, чтобы стать живыми, чтобы открыть дверь сердца, Он вошел в наше сердце. Апостол Павел пишет, наверное, в последнем своем послании, 2 Тимофея, 3 глава, такое предупреждение о том, какое будет общество людей перед вторым пришествием Иисуса Христа. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, нагло, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Будем удаляться таковых, друзья. Будем удаляться таковых. Будем помнить, что если мы не покаемся, то Он извергнет нас из уст своих. Мы будем извержены. Он изрыгнет нас, как написано в послании. Да? Это очень серьезное предупреждение. Господь ненавидит теплоту. Он хочет, чтобы мы были... Конечно, Он не хочет, чтобы мы были холодными, хотя Он говорит, лучше холоден или горяч. Но холоден в том смысле, что холодному легче осознать свое погибельное положение, прийти к Иисусу с покаянием и исправить свою жизнь, чем теплому, который думает, что у него все нормально. Только в этом смысле холодный лучше, чем теплый, чем горячий. Конечно, Господь хочет, чтобы мы были горячими в любви к Нему, в преданности Ему и в посвящении себя Ему. И следующий момент, друзья, это то, что Бог продолжает любить Ладикийскую церковь. Он не отвергает ее, Он не проклинает ее, Он не навлекает на нее какие-то громы и молнии. Смотрите, вот эти, еще раз прочитаем эти слова из 3 главы с 18 стиха. «Как Иисус продолжает любить верующих в Ладикии, советую тебе, с такой любовью, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное» и так далее, и так далее. Дальше. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Я люблю вас. Я хочу вам помочь. Вы в печальном состоянии, у вас беда, вы теплые. Я готов извергнуть вас, но я продолжаю вас любить, у вас есть шанс покаяться». И даже вот эта фраза, которую мы прочитали, «Се стою у двери и стучу, не меч занес над вами, не плеть, я стучу с любовью. Если кто услышит мой голос и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Друзья мои, вот эта фраза, может быть, для нашей культуры не так понятна, что значит вечерять, но в то время ужин – это было время дружеского семейного общения. Люди утром вставали, что-то быстренько перекусывали, кусок хлеба, может быть, там стакан молока у кого было, или что, еще что-то более скромное. В обед тоже где-то на поле немножко перекусывали, но возвращаясь вечером домой, они собирались, они не торопясь готовили ужин, они сидели, они общались, они разговаривали. Это была встреча родных, встреча семьи или встреча друзей, когда приходили соседи. Это было что-то очень теплое, это что-то было доброе, это было что-то очень родное. И вот в такое теплое, родное, семейное Господь, Бог, аминь, свидетель верной истины, приглашает меня и тебя, друг дорогой. Он хочет открыть двери своего дома для нас, если мы откроем двери нашего дома для Него. Он хочет сесть с нами, Он хочет общаться с нами, Он хочет учить нас, Он хочет слушать нас, утешать нас, вытирать наши слезы, ободрять нас в наших переживаниях, удалять наши страхи. Он говорит, если ты отворишь дверь, я войду, я люблю тебя, я хочу тебе помочь. Не будь жестокосердным, не будь таким гордым, не будь таким упрямым, не будь таким самоуверенным и самонадеянным, впусти меня в свое сердце, и я приду. И я самим собой, своим светом, своей благодатью озарю весь твой дом. И через это он готов вести нас в вечный дом. Каждый из посланий церквей заканчивается каким-то обетованием о вечности. И в каждом из посланий семи церквей встречается фраза «побеждающему». Друзья, побеждающий – это тот, который прошел христианский путь до конца, верно, любя Господа, слушаясь Его, повинуясь Ему, любя Его. Он приготовил брачный пир, чудесный стол накрыт для всех любящих Его, для всех избранных, для всех преданных, для всех, кто открыл свое сердце, кто смирился, кто покаялся, кто не только называется, но и является Сыном Божьим и дочерью Господа Бога. Сегодня Господь предлагает для каждого из нас вот этот богатый накрытый пир в Царстве Божьем. И ответ за мной и тобой. Откроем ли мы свое сердце, откроем ли мы свою жизнь, проживем ли мы свою земную жизнь с Ним, так, чтобы в вечности провести всю эту бесконечную вечность в Его присутствии, в Его Царстве. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Кому говорит эти слова Иисус? Ладикийцам, которые недостойны, теплые, которых он готов извергнуть из уст, которых он осуждает, нет ни в чем похвалы, и вместе с тем дает им шанс, продолжает их любить, дает им шанс встать, отряхнуться, покаяться, исправиться, измениться, стать побеждающими с Ним, в Нем, в Иисусе Христе. И тогда, в конце пути, Он сказал, «Я дам тебе право сесть со мной на престоле моем». Кто мы такие? Мы не какие-то суперсвятые, мы не какие-то суперподвижники, мы не какие-то супер, может быть, служители, которые достойны того, чтобы вот Господь нас посадил с собой. Нет. Но в Иисусе Христе, благодаря Его благодати, благодаря Его милости, благодаря Его подвигу, Его крови, Его смерти, Его воскресению, Его жертве, Он готов принять меня и тебя и посадить на престоле рядом в Своем Царстве. Брат и сестра, дорогой друг, не упусти этот шанс. Прими Иисуса. Открой для Него свое сердце. Свергни всякий грех. Исправь свои пути пред Господом. Не будь теплым. Не будь холодным. Не будь теплым. Будь горячим. Не будь гордым, самоуверенным и самонадеянным. Помолись. Проверь свой путь пред Господом. Господи, что ты думаешь обо мне? Что в моей жизни оскверняет тебя? Что в моей жизни вызывает рвотный рефлекс у тебя, Господи? Что оскорбляет тебя? Господи, помоги мне это оставить. Помоги мне не быть лицемером, не быть человеком, который носит имя, будто жив, но на самом деле мертв. Благослови нас, Господь, чтобы наше христианство было горячим, было истинным, было угодным Господу и служило для Его славы. Итак, уроки, такое как бы заключение этого послания – таких 5 моментов я выделил еще раз для напоминания. Чаще проверяйте свою жизнь во свете Божьего Слова. Молитесь молитвой Давида, человека Божия. Испытай меня, Боже, узнай сердце мое, зри, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный. Нам нужно учиться каяться в своей самоуверенности, самонадеянности, гордыне, теплости и во всех других грехах, в чем Дух Святой обличает нас и Слово Божие. Нам нужно каяться, оставлять всякий грех, потому что написано, что не войдет туда ничто нечистое и никто преданный мерзости лжи. Друг дорогой, если ты еще не принял Иисуса Спасителем, сегодня Господь через меня обращается к тебе. Тебе нужно сегодня покаяться. Может быть, ты сын или дочка верующих родителей. Может быть, ты много слышал о Христе. Пришло время покаяться, принять Христа в свое сердце. Не жди еще следующих звоночков. Не жди, когда Бог по-другому заговорит с тобою. Сегодня Он говорит через Слово Божие. И написано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Если ты, может быть, первый раз слышишь об Иисусе Христе, сегодня Господь предлагает тебе покаяться, сказать, прости меня грешного, войти в мою жизнь. Я хочу быть горячим, я хочу быть твоим, я хочу быть победителем, чтобы по этой земле пройти как победитель, верным тебе и с твоим заповедям, исполненным Духом Святым, сильным силою Твоею, и в Царстве Небесном разделить с Тобой Твою славу, Иисус. Друзья, нам нужно широко открывать свою жизнь перед Господом, открывать свое сердце. Помни, что Он любит нас. Помни, что мы призваны служить Ему, поклоняться Ему, прославлять Его. Друзья, пусть Господь благословит нас в этом. И нам нужно стремиться быть горячими. Конечно, не холодными, не теплыми, но горячими, ревностными, активными учениками Иисуса Христа, активными последователями Иисуса Христа, быть готовыми к духовной борьбе и к победам во имя Господа вместе с Ним. И будем помнить, что всех верных, всех преданных ожидает чудесный пир в небесном царстве с Иисусом Христом. Благослови Господь, чтобы я и ты, брат и сестра, друг дорогой, чтобы мы все однажды оказались на этом чудесном пире и там прославили Господа вместе, и там воспели мы новую песню хвалы, потому что Он один ее достоин. Он глава церкви, Он аминь, свидетель верной истины. Он тот, который сам победил, и, уповая на Него, живя им и для Него, исполняясь Его силой, доверяясь Ему, мы можем также быть победителями и быть верными Господу до конца. Благослови нас в этом, Господь. Аминь.